Арчибальд Кронин. Местный доктор. Читает Валерий Толков. Он делал люмбальную пункцию, когда его вызвали к шефу. Был отвратительный февральский день. Холод пробирал до костей. Зарядилась снежная крупа, поэтому вместо того, чтобы пересечь двор, доктор Мюррей пошел длинным обходным путем через подземный туннель к блоку для особых пациентов. Это отделение всегда вызывало у Мюррея ироническую усмешку. Оно занимало серый монолит, мрачно возвышавшийся над рекой Гудзон, один из семи представлявших собой методистскую больницу. Однако внутри отделение походило скорее на роскошный отель с рестораном, сувенирным магазином, прислугой в униформе и стойкой регистрации, где можно было записаться в пациенты и, если повезет, выписаться. Лифт доставил Мюррея на 31 этаж, известный интернам как «Золотой берег», поскольку туда допускались только очень знаменитые или очень богатые люди. Солярий с видом на реку и на панораму Нью-Йорка занимал дальний конец этажа, а здесь, развалившись в халатах на мягких диванах, выздоравливающие могли вволю делиться подробностями различных своих операций. Этот разительный контраст со спартанскими условиями в старом королевском госпитале все еще раздражал Роберта Мюррея, вызывая невольное чувство протеста. Когда он шел по коридору, одна из дверей открылась, и выглянул его шеф, доктор Сэм Кэррингтон. Это был высокий, сидеющий мужчина, лет 60, в просторном белом халате, слегка сутулый, чисто выбритый и как бы в состоянии привычной рассеянности. Увидев Роберта, он взял его за руку и повел в маленький кабинет. Что бы там ни думали о праздной роскоши Золотого берега, весь старший персонал методистской больницы был бесспорно первоклассным, а Кэррингтон, пожалуй, являлся лучшим сердечно-сосудистым хирургом в стране. Он был не только искусен, его обхождение было настолько спокойным и непритязательным, что сокрушило бастион суровых шотландских предрассудков Мюррея. Переведенный в методистскую больницу из Эдинбурга фондом последипломных исследований Макьюэна, Мюррей уже почти 12 месяцев пребывал в Соединенных Штатах. Хотя и не совсем приспособившись к переменам, он был в лучших отношениях со своим шефом. Кэррингтон закурил сигарету и первым заговорил.
«Дефрис возвращается домой в конце недели. Он еще не в полном здравии, но полагаю, что если его оставить, а не отпустить, то для такого человека, как он, от этого будет больше вреда, чем пользы».
Мюррей хорошо знал эту историю. Случайное огнестрельное ранение в живот во время охоты на голубей. Он ассистировал на операции, поистине невероятная семичасовая работа в условиях глубокой заморозки. Каким-то чудом Кэррингтон вытащил пациента. Дефрис теперь возвращался в сей мир с пластиковой аортой и правом на новую жизнь, почти что сравнимую с прежней.
«С ним, конечно, будет медсестра», — продолжил шеф. «Сестра О'Коннор».
Это звучало разумно. Миссис О'Коннор с самого начала принимала участие в этом случае. Чопорная, пожилая вдова, добросовестная, но довольно обидчивая.
«Однако», — сказал шеф, — «ему также нужен врач»,
— и добавил со своей сухой усмешкой.
«Ты».
Мюррей с удивлением посмотрел на него. Похоже, чрезмерное богатство не знало меры в своих запросах. Дефрис был мультимиллионером, сахарным плантатором французского происхождения, которому принадлежал большой кусок острова под названием Сан-Филиппе. Тем не менее, поручение выглядело вполне обоснованно. Пациенту еще требовались послеоперационное лечение и ежедневные анализы крови. По едва уловимым признакам в поведении доктора Кэррингтона, Мюррей понял, что шеф хотел бы отправить именно его.
«Это надолго?»
«На месяц, не больше», — улыбнулся Кэррингтон. «Немножко солнца тебе не повредит».
«Хорошо, сэр», — помолчав, сказал Мюррей.
«Вот и славно. Старику действительно нужен кто-то, кто присматривал бы за ним. Никаких сигар, и, ради бога, держи его подальше от бутылки».
Кэррингтон встал.
«Можешь доставить его на судно вместе с медсестрой О'Коннор. Отплытие в субботу, в 3 часа дня. Разумеется, мы еще увидимся до этого».
Мюррей вернулся к своим делам. Склонный к рефлексии и внезапным приступам уныния, он почувствовал, как на его душу нашла тень. В 5 часов, освободившись, наконец, он вышел из здания, пересек улицу и направился в кафетерий у зооба. Ему требовалась чашка кофе. Заведение, часто посещаемое интернами и медсестрами, было пустым, если не считать Макси за стойкой.
«Привет, док! Что, тяжелый денек?»
Толстый Макси зевнул и покачал головой.
«У меня самого был тяжелый денек».
Мюррей сел и сделал заказ. В этот момент вошел еще кто-то. Оглянувшись через плечо, он узнал ее, медсестру Бенчли. Хотя на самом деле он не был с ней знаком, но раз или два они обменялись короткими репликами. Во всяком случае, он достаточно часто натыкался на нее, чтобы не взлюбить. Она была в кроссовках, синей юбке и белой блузке, а в руках держала теннисную ракетку. Улыбнувшись бармену, который засиял в ее сторону, она села за стойку, изучила меню и заказала двойную порцию ванильного мороженого с шоколадным соусом. «Слишком много калорий», — инстинктивно подумал Роберт, но потом понял, что ей не о чем беспокоиться. Ее фигура была идеальна, тонкая и гибкая, как натянутый лук. Она была чуть выше среднего роста, чистая кожа, карие глаза и твердый подбородок. «Помешанно». «На здоровом образе жизни», — покривился он. Не только по значку, который она носила, но и по ее хладноватым манерам он понял, что она выпускница методистской школы. Эти медсестры, получавшие в таких школах, как Смит и Вассар, специальные навыки, воображали о себе бог знает что. По причине своего нынешнего настроения Мюррей почувствовал, как его неприязнь к ней внезапно усилилась. Тем временем Макси взял ракетку со стойки и начал монолог о пользе физических упражнений.
«Вы ведь согласны со мной, док?» — внезапно обратился он к Мюррею. «Вы-то сами из тех, кто любит держать себя в форме».
«Более или менее», — ответил Роберт, затем язвительно добавил, «хотя я никогда не играл в теннис под дождем». Сестра Бенчли полуобернулась.
«А, это вы, доктор Мюррей?»
И после паузы.
«Я играла в помещении в арморе».
«Берете там уроки?»
«Нет, хотя, пожалуй, они бы мне не помешали».
«Что ж», — снисходительно сказал Мюррей, «продолжайте в том же духе и, допустим, следующим летом сможете принять участие в турнире медсестер». Макси расхохотался.
«Вы шутите, Скотти? Разве вам не известно, что мисс Бенчли выиграла открытый турнир в прошлом году?»
Слегка похолодев, Роберт промолчал. А разговор продолжался. Макси наклонился вперед, облокотившись на стойку.
«Так что с отпуском? Порядок, мисс Бенчли? Поедете домой?»
Она кивнула.
«Снова? Любимый Вермонт?»
«Само собой, Макси. Там должен быть хороший снег, лыжи. Мой брат приезжает из Гротона на выходные. Мы вместе покатаемся».
«Лыжи», — подумал Мюррей, — «и теннис. И младший брат в Гротоне». До того, как добиться стипендии в Эдинбургском университете, он получил образование, и это было непросто, в начальной школе Восточного Лытиана. Ему не нравилась Бенчли с этим ее аристократизмом и непринужденными манерами. Ей всегда все давалось легко, а он жил в постоянном напряжении сил, получая синяки и шишки, берясь за любую подденную работу, официантом, посудомойщиком, носильщиком на железной дороге. Но ему нравилось так жить. Жить тяжело, требовать от себя всего, что позволяли его тело и дух. Он был сам себе хозяин, таким и останется. Она собралась уходить.
«Привезите мне немного вермонтского кленового сиропа, мисс Бенчли!» — проворковал зооб.
«Обязательно привезу, Макси!»
Она улыбнулась, затем повернулась и одарила Мюррея приветливым взглядом.
«Доброго вам вечера, доктор!»
Когда дверь за ней закрылась, Макси сказал:
«Славная девушка, а, док?»
«Мне не нравятся славные девушки. Это тем более».
«Да бросьте шутить! Сестра Бенчли, она в моем вкусе прямо во всех смыслах!»
«Знаешь, кто ты, Макси?» С внезапным раздражением заговорил Мюррей. «Чокнутый романтик. Давай счет».
«Что бы там ни было», — сказал Макси, вынимая карандаш из-за уха, «кто же откажется от такой куколки?»
«Ой,